В этот день, 17 декабря 1788 года, русские войска одержали важнейшую победу в войне с турками. Взяли крепость Очаг. 17 декабря 1903 года владельцы велосипедной мастерской братья Уилбер и Орвел Райт испытали первый в мире работающий аэроплан. Началась эра авиации. 17 декабря 1926 года была проведена первая всесоюзная перепись населения. 17 декабря 1959 года вышло постановление правительства СССР о создании нового вида войск – ракетных войск стратегического назначения. В этот день 1919 года в газете «Правда» были напечатаны соображения Льва Троцкого о всеобщей трудовой повинности. Декабря 1919 года в газете «Правда» были напечатаны важные тезисы Льва Троцкого, в то время наркома по военным и морским делам и председателя Реввоенсовета, фактически второго человека в стране. В 1919 году Лев Давидович, колеся в бронированном поезде по фронтам по заданию партии, помимо прочего успевал писать и вышеназванные тезисы, которые были опубликованы под заголовком «Переход ко всеобщей трудовой повинности в связи с милиционной системой». Суть их заключалась во внедрении методов и аппарата военной мобилизации для мобилизации трудовой. В стране не хватало продовольствия, деньги обесценились, а рабочий класс, как самый сознательный общественный класс, все же не желал работать за цену ниже прожиточного минимума, и рабоче-крестьянская армия должна была помочь. Военную дисциплину, военные методы на благо народного хозяйства. На основе предложений Троцкого в январе 1920 года была создана Первая революционная армия труда, или Уральская трудармия, ранее Третья рабоче-крестьянская Красная армия. Это военное соединение должно было заготовлять и доставлять в населенные пункты продовольствие, дрова, организовывать для этих целей транспорт, дополнительную рабочую силу, ввести строительные работы. В зону действия армии были включены Пермская, Уфимская, Екатеринбургская, Челябинская и Тюменская губернии. Идею принудительной трудовой мобилизации и формирования трудармии поддержал Ленин. Бухарин же в своей работе «Экономика переходного периода» красиво подытожил. Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является методом выработки коммунистического человека из человеческого материала капиталистической эпохи. По факту же происходила замена трудовой повинности, закрепленной в Первом трудовом кодексе 1918 года, на принудительный труд. Конечно, у таких методов хозяйствования и способов управления, в том числе планов по созданию трудармии, нашлись и противники, и критики. В их числе известные большевики Калантай, Рыков, Шляпников. Была даже создана внутрипартийная группа «Рабочая позиция». Но 10-й съезд РКПБ резко осудил их деятельность как мелкобуржуазную и анархическую. Всего за период 1920-22 годов было создано 8 трудармий, общей численностью до 300 тысяч человек. Они одновременно решали и военные, и хозяйственные задачи. Только за 1920 год, благодаря их деятельности, в стране была осуществлена 1/5 часть всех продовольственных заготовок. Трудовые армии в тот период стали частью внутренней политики большевистского руководства. Политика эта получила название «военный коммунизм». Его характерными чертами была крайняя централизация управления экономикой, госмонополия на большинство продуктов питания, запрет частной торговли, свертывание товарно-денежных отношений, уравниловка в распределении материальных благ. Историки по-разному оценивают эту политику периода 18-21 годов. Кто-то говорит о попытке ввести насильно, сразу и бесповоротно коммунизм. Кто-то пишет о вынужденности такой политики в условиях разрухи и гражданской войны. Как бы то ни было, это не могло долго продолжаться. Уравниловка, продразверстка, а попросту реквизиция хлеба и, как следствие, крайняя незаинтересованность рабочих и крестьян трудиться привели и к голоду 1922 года, и колоссальному падению производства. Поэтому в 1921 году началось свертывание военного коммунизма, в том числе расформирование и трудовых армий. Наконец был объявлен курс на новую экономическую политику – НЭП.